Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Российские власти отвлеклись немного было на саммит на Аляске и с новыми силами начали всех затаскивать в мессенджер Макс. Я слышал, что мессенджер Макс в народе уже просто начинает называться мессенджер, мол, тот самый мессенджер, мессенджер с большой буквы М, госмессенджер, самый важный мессенджер, который все должны очень быстро в принудительном порядке установить, просто потому что так захотело государство. Это, кстати, интересная дискуссия. Вот мне кажется, действительно надо как-то до последнего откладывать такую, значит, возможность щедрую со стороны государства, как установка Макса. Наверное, они придумают какие-нибудь способы, как заставить людей все-таки это сделать. Предлагаем какие-то кары, мол, вы какой-то информации не получите, коды подтверждения вам не будут с Озона приходить. Еще что-нибудь они придумают, какой-нибудь важной информации из домового чата не узнаете. Ну, талантливые люди, они всерьез взялись за затаскивание людей в мессенджер Макс. Вот. Ну и сразу несколько новостей есть про Макс. Однако самое интересное, что мы узнали на этой неделе, связано с публикацией одного из специалистов по IT, программиста, который опубликовал на GitHub'е, на платформе, где публикуются, ну, программные коды, в первую очередь иногда вот разборы программного кода, как в данном случае разбор приложения, подробнейший, довольно такой обстоятельный, специальный обзор Messenger Max с точки зрения того, какие разрешения он требует на телефоне и как он вообще устроен. Мы в этом разборе сейчас тоже разбираемся еще раз, переводим его со специального какого-то профессионального языка на общечеловеческий, задаем уточняющие вопросы, ждите, в «Новой газете Европы» будет обзор на эту тему, мне кажется, поскольку она всех как-то беспокоит. Но простыми словами, значит, Макс точно что-то скрывает от людей, которые пытаются разобраться в том, как он работает. Ну, просто для сравнения, клиентская часть Телеграма, которую вы устанавливаете на свои смартфоны, она написана на open-source коде, то есть любой человек может изучить, как устроена клиентская часть Телеграма. Серверная часть у них закрытая, то есть там вы покопаться не сможете, а в приложении, в работе приложения вы можете разобраться. Поэтому, ну, по крайней мере, на уровне приложения мы знаем, как Телеграм работает. Вот. А в данном случае в Максе разобраться ни в чем практически нельзя, но зато, то есть это специально сделано, чтобы никто не копался во внутренностях Макса, но зато про Макс мы узнали на этой неделе, что уже есть несколько пользователей, которые сообщают, и вот как бы этот IT-эксперт тоже это подтверждает, что даже когда приложение работает в фоновом режиме неактивно, в нем все равно могут быть активны камера и микрофон. Поэтому, устанавливая Messenger Max на свой телефон в нынешнем виде, я не думаю, что здесь что-то поменяется, кажется, на это так все и рассчитано, вы, в принципе, попадаете в реалити-шоу. Значит, как бы, не знаю, как я бы назвал это реалити-шоу, например, «Алло, товарищ майор». Причем это как бы видеозвонок, понимаете, то есть это вы не просто ему сообщаете голосом, что именно вы делаете и как, с кем вы общаетесь, но еще, возможно, вы какие-то ему эпизоды своего, так сказать, домашнего видео ему тоже отправляете. Бедный товарищ майор, думаю я, как бы, как много им придется всего послушать и посмотреть. Вот. Так вот, мне кажется, что действительно не стоит пока спешить с мессенджером Макс, если вы все-таки чувствуете в себе такую отвагу, что государство вам не может указать, что вам устанавливать на свой телефон. С 1 сентября на новые телефоны, которые продаются в России, будут устанавливаться в обязательном порядке мессенджер Макс. Пока не очень понятно, как они собираются это реализовать на айфонах, потому что, значит, установка программного обеспечения на айфонах идет через App Store, как бы это единственный магазин приложений там, и они хотят еще вместе с Максом еще и Rustor установить, чтобы как бы никак ни в коем случае не быть зависимым от Apple как распространителя контента и программного обеспечения. Пока не очень ясно, пойдет ли на это Apple, но законы в России будут вот такие. Заодно, конечно, есть какой-то пока довольно иллюзорный повод запретить айфоны в России, например. Было бы интересно, я бы посмотрел. Мне кажется, что вообще как бы люди настолько сейчас запуганы и апатичны, что если бы с 1 сентября российские власти сказали, Apple не хочет продвигать Макс, не дает нам делать свое собственное, значит, marketplace с нашими замечательными приложениями, давайте мы, значит, просто еще айфоны запретим и посмотрим, что вы нам на это скажете. И, ну, что, наверное, тоже все как с мобильным интернетом, тоже было бы, был бы какой-нибудь, наверное, нелегальный рынок айфонов серый. Вот очень интересная жизнь, примерно как в Северной Корее. Как-то я вот говорю и понимаю, что не смешно. Вообще это ирония была, но смеяться совершенно нечему. Отличное предложение от целого главы Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского прозвучало на этой неделе. Он предложил проверять на иностранное влияние, на причастность к иноагентам всех тех, вот это смешно уже, конечно, кто критикует мессенджер Макс. Если вы по каким-то причинам, ваш мессенджер Макс, в отличие от обещаний, не ловит на парковке, если вы поставили в маркетплейсе единичку мессенджеру Макс и написали, что вы не хотите его принудительно устанавливать, то придет Сергей Боярский, придет Минюст и скажет: ребята, вы находитесь под чуждым влиянием, вы, значит, какие-то ужасные новости смотрите, например, вы вообще как бы, у вас в голове какие-то неконтролируемые мысли. Бывает, государство расстроено, что вы так себя ведете. Вот. И вас, в принципе, можно, надо репрессировать. Вот. Это все как-то у Боярского, они все пытаются продвигать Макс как платформу, которая якобы полностью, значит, защищает людей от мошенников. Это уже все, мне кажется, разобрали. Да, это такая новость двухнедельной давности. Мы на Трампа отвлекались очень сильно в этот момент времени. Но там простая логика, что большая часть мошенников по-прежнему пользуется обычной мобильной связью. Поэтому обосновывать переход на Макс или там отключение мобильного интернета как-то при помощи, ссылаясь на мошенников, блокировку звонков точнее, да, значит, в Телеграме, WhatsApp мошенниками, ну, довольно бессмысленно, да, не с этим это связано. Вот, но вот Боярский продолжает на эту тему идти, цитирую: не исключено, не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать. То есть, короче, если вы критикуете Макс, вы, возможно, мошенник, либо иностранный шпион, либо и то, и другое. Вообще, отличная мысль, и потом еще можно вас включить в иноагенты и там как бы всячески тоже репрессировать, например, вот налоги поднять. Но надо сказать, что идей в сфере IT и цифровой цензуры у властей очень много, и к мессенджеру Макс все не сводится. И совершенно вот уникальная новость, одна из моих любимых на этой неделе, связано с тем, что правительство опубликовало план по внедрению государственной системы для борьбы с преступлениями, которые совершаются с использованием информационных технологий. План был утвержден еще 14 августа. Там всего 37 пунктов и, ну, много всяких там, значит, ограничений для операторов связи дополнительных и так далее. И самый главный, конечно, легендарный пункт в этом документе, это 18-й пункт, формулируется он следующим образом. Минцифре, Минкульту и прочим почтенным организациям получено разработать меры, которые позволят ввести самозапрет на доступ к нежелательной информации в интернете. То есть через госуслуги можно будет, подключившись каким-то образом, нажать кнопку, знаете, как самозапрет на взятие кредитов. Типа, я не хочу, чтобы мне в интернете показывали никакого экстремизма. Помните, там сейчас же у нас будут штрафовать людей, если они экстремизм в интернете находят. Так вот, можно будет через какую-то супергосударственную платформу, наверное, тоже это связано с Максом, и где-то еще в Яндекс.Браузере все это можно будет настроить, можно будет запретить самому себе получать информацию в интернете. Контролировать, значит, запрещенную информацию должен, конечно, искусственный интеллект, самый лучший, патриотический, российский какой-нибудь голосовой помощник Олег. Вот, и, значит, и вы будете вместе с голосовым помощником Олегом или с каким-нибудь еще таким же дятлом, почему-то хочется сказать, вы будете как бы полностью изолированы от источников информации, потому что вся вредная информация будет в результате самозапрета проходить мимо вас. Видимо, те, кто самозапрет не введут по этой логике, будут находиться в некоторой зоне риска. Гениальная инициатива, будем следить за тем, как она будет внедряться и рассказывать вам с трепетом. И попутно расследовательский проект «Система» публикует материал о том, что Большой театр, его дирекция, администрация заключила контракт на установку шпионящей за сотрудниками Большого театра программа InfoWatch Traffic Monitor. Эта программа будет отслеживать рабочее время, а также поведение сотрудников. В частности, программа будет проверять, использовал ли сотрудник в переписках нецензурную лексику, готовился ли к увольнению, обсуждал ли начальство. Кроме того, руководство Большого театра будет мониторить, как сотрудники относятся к СВО, и есть ли у сотрудников политические взгляды. Буквально так написано, наличие политических взглядов. Вот, нужно будет мониторить. Как я понимаю, лучше всего к СВО относиться позитивно, а политических взглядов не иметь. В графе «политические взгляды» ставить прочерк. Вот. Программа будет перехватывать данные сотрудников в социальных сетях, мессенджерах и во всех популярных браузерах в режиме реального времени. То есть ты подписываешь контракт с Большим театром, тебе дают рабочий телефон, обязуют пользоваться им, и дальше, значит, все, что ты в нем делаешь, все это уходит в эту самую программу, и дальше, значит, это попадает администрации Большого театра. Наверное, Большой театр так собирается страховаться, понимаете, потому что все-таки, ну, там люди, связанные с театром, а это большая организация, Большой театр, там много людей работает, значит, они все-таки какие-то творческие, ненадежные. Сегодня ты как бы собираешь косметичку на СВО, а завтра ты уже как бы в ней разочаровался, а потом наоборот. Вот. И чтобы все это пресечь и убрать всякие риски, начальство просто все будет в автоматизированном режиме мониторить. Вроде у нас есть какой-то трудовой кодекс, я слышал, какая-то конституция есть, тайна переписки и всякие прочие вещи, но нет. Ради начальства можно все это отменить, еще добавить сюда искусственный интеллект. И это, конечно, очень перспективная часть тоже российского будущего. То есть вслед за Большим театром к такого рода мониторинговым автоматизированным системам могут подтянуться и другие почтенные, большие, также средние, возможно, даже малые организации. Вот тогда уж точно у нас в России будет порядок, и никто лодку раскачивать не станет, а в графе «политические взгляды» у всех будет прочерк. Мы во время этих ужасных новостей ни разу не сказали слово на букву «Т», если вы заметили. Ну, нельзя же все время именно эту фамилию говорить постоянно, да? Вот давайте так и оставим этот такой экспериментальный формат. Ужасные новости без «Т». Вот. Но хочется, однако, вот по сюжету про мирные переговоры сказать, мы, конечно, за этим очень следим и волнуемся. Мы, вот моя личная позиция заключается в том, что мир, который устроит Украину, перемирие, которое устроит Украину, это хороший мир и хорошее перемирие. Ну, как бы главное, чтобы вот без какой-то подлости со стороны агрессора, хотя, к сожалению, именно этих подлостей и приходится ожидать, и весь мир, сейчас вся Европа и многие там американские журналисты и как бы другие наблюдатели именно об этом и говорят. Вот. И основная вещь, мы остановились на той точке, что вроде бы произошел какой-то почти прорыв на встрече в Вашингтоне. Об этом был предыдущий спецвыпуск «Ужасных новостей», где мы говорили только про это. С тех пор, кажется, Путин занимается тем, что он бегает от Зеленского. Значит, Путин пригласил Зеленского в Москву, типа «приезжай, друг, перетрем». Вот как-то так это все выглядит. Я бы на месте Зеленского в ответ Путина в Киев пригласил, и желательно, чтобы он прям, ну, как-то своим ходом добрался бы, как бы и посмотрел бы на горячий прием, который мы в Киеве оказали бы, если бы, конечно, он смог бы вообще до города добраться, в чем я сомневаюсь, возможно, разорвали бы на части по дороге где-нибудь на подъезде. Ну, на самолете туда же не прилетишь, следовательно, надо будет ехать по земле, а там уже, в общем, никто не отвечает. Вот, и выглядит эта вся история как такое открытое издевательство, мол, мы будем встречаться с Зеленским только при выполнении некоторых условий. Лавров опять сказал, что вообще захватывать Российской Федерации ничего не хотела, а очень беспокоилась о людях. Мы можем встретиться с Зеленским еще, возможно, в Будапеште, но только если будет какая-то правильная повестка. Короче, выясняется, что вот этот страшный российский диктатор, он, в общем, ну, как бы это не в чистом виде, на мой взгляд, страх перед такой встречей. Это понимание того, что когда, как только они окажутся под камерами в одном помещении с Зеленским, всем будет понятно, что никакого страшного урфинджуса как бы с его этими зелеными человечками нету. Ну как бы просто есть немолодой невысокий человек, который стоит напротив молодого невысокого человека. У них одинаковые имена, один только Владимир по-украински, а другой Владим Владимович, как его называют. И на самом деле все как бы, ну никакой геополитической тайны за этим нету. Просто Путин хочет продолжать воевать. Вот. И когда диктатор как бы опустится вот до этого уровня презренного киевского режима, который они так долго критиковали, да, это их терминология, вот, то как бы он сразу почувствует, что в общем, ну и все увидят, что в общем ничего такого величественного-то и нет. И они вот этого как-то побаиваются, мне кажется, не хочет Путин встречаться с Зеленским, и пока мы зависли в этой точке, и американские источники, уже Венс, в частности, вице-президент США, начал говорить, что, может быть, могут быть какие-то следующие шаги в мирном процессе и без личной встречи Путина и Зеленского, хотя из Вашингтона вроде бы все разъехались с тезисом о том, что эта встреча совершенно необходима, чтобы дальше куда-то двигаться и о чем-то пытаться договариваться. Ну, тоже будем следить. Удивительный человек по имени Вячеслав Володин, который все еще формально возглавляет российский парламент, хотя давно никто не знает, чем этот парламент уже занимается и почему они вообще называются депутатами, сделал очередное интересное заявление. В нем прям несколько таких уровней есть в этом заявлении. Володин сказал, ну вот он говорил про этих эмигрантов, релокантов, которые, значит, уехали от войны, как бы не хотели воевать, не хотели войну поддерживать, уехали в 22-м году. Кто-то из них не нашел себя на чужбине, и вот теперь они возвращаются для того, чтобы работать в Россиюшке. И вот Володин про них говорит. В надежде трудоустроиться они начинают ходить по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. Человек, продавший свою страну, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим работать в госкомпаниях. Да и частным компаниям тоже, сказал Володин, надо задуматься о том, значит, кого они нанимают. Тут как бы длинная цитата, но давайте по порядку. Значит, во-первых, смотрите, интересно, что Володин в первую очередь, конечно, как бы как представитель государства самопровозглашенный, он защищает от бывших эмигрантов, он защищает госкомпании. Тут первый вопрос, который бы я задал, заключается в том, что, собственно, почему в России так много госкомпаний? Ну, почему такое вообще влияние государства на бизнес? Почему человеку, чтобы где-то работать, надо, скорее всего, с большой долей вероятности работать на государство или какую-то госкомпанию? Вот, видимо, наверное, Володин что-то про это знает, и он поэтому себя так хорошо и чувствует, что он себя одновременно отождествляет с родиной, с патриотизмом и с большими деньгами, которые они с ребятами пилят, когда считают себя большими патриотами. А тебе работать негде, конечно, ты же не поддерживаешь войну. Это только для убийц, только для новой элиты, все эти благостные вещи. С другой стороны, Володин в течение всех этих месяцев и лет, которые с 22 года прошли, как вы помните, он много раз менял показания. Он, в частности, призывал иммигрантов приехать, вернуться в Россию и покаяться, и вроде как Володин обещал их, нас, простить. Видимо, судя по тому, что сейчас позиция поменялась, сейчас нужно вот этих предателей, значит, вышвыривать с рабочих мест и никуда их не брать на работу, пусть умирают с голода, не знаю, в тюрьмы садятся, непонятно, что должны делать люди, когда им Володин такого пожелал. Вот, видимо, сейчас Володин уже, как бы, покаяния уже недостаточно, то ли вернулось не очень много людей, не столько, сколько Володин ожидал, то ли вообще, как бы, какие-то у него новые, новая генеральная линия есть по этому вопросу. Не ясно, но последовательности нету никакой. Вот, казалось бы, государственный человек, а последовательности в действиях Володина ноль. Я тогда писал, кстати, когда он призывал приехать и покаяться, я призывал, значит, тоже 10 пунктов, которые я тогда Володину написал, были связаны с тем, что должен сделать Володин, чтобы все приехали. Каяться, правда, не собирался и не собираюсь. Вот, там, в частности, было предложение к Вячеславу Володину выйти на лобное место на Красную площадь с непокрытой головой, значит, и попросить у всех прощения, у всех убитых, замученных людей, замученных в российских тюрьмах, в украинских, на украинском фронте. Короче, все то, что они со своей властью сделали. Ну вот пока у нас вроде какой-то паритет, значит, мы не каемся, Володин тоже не на лобном месте. Вот, но еще более интересная вещь, вот как бы самое главное дно, мне кажется, самый главный уровень во всей этой истории связан с тем, что, по-моему, вот знаете, давайте будем считать, что вот следующие мои слова – это заявление в Следственный комитет. Я считаю, Следственный комитет, прислушайтесь, пожалуйста, я считаю, что Вячеслав Володин, который себя называет председателем Российской Госдумы, он на самом деле английский шпион. Объясню почему. Потому что в российской экономике и так по всем данным, что независимым, что официальным у Росстата, работать некому. Все отрасли российской экономики, не только военная промышленность, но буквально все остальное, все задыхаются от нехватки рабочих рук, и квалифицированных, и неквалифицированных. И у нас было некоторое время назад в «Новой газете Европа» исследование рынка труда в России, которое в сущности показывает, что компании хоть кого готовы брать, лишь бы человек хотя бы минимально как-то трудился, и экономика продолжала какое-то свое движение, чтобы экономика не грохнулась. Когда Путин говорит про рекордно низкую безработицу, он на самом деле имеет в виду именно то обстоятельство, что работать некого, и поэтому компаниям приходится нанимать хоть кого-нибудь. И вот в этих условиях Вячеслав Володин, уважаемый Следственный комитет, обрати внимание, Вячеслав Володин говорит о том, что неуважаемый, зачем я назвал его уважаемым? Ну, так принято писать в письмах. В общем, неуважаемый Следственный комитет, можешь не обращать внимания, неважно. Значит, Вячеслав Володин говорит, что там, не знаю, десятки, а может быть и там 100 тысяч, например, россиян, которые после 22 года вернулись в Россию, уехав оттуда на год или там на несколько месяцев, что все эти люди должны остаться безработными. Ни в госкомпаниях, ни в частные их брать не надо, потому что все они предатели. Я думаю, что это целенаправленная диверсия, направленная на окончательный развал российской экономики, которая так без рабочих рук задыхается. В принципе, в той же фабуле, на самом деле, все ограничительные меры против трудовых мигрантов, потому что пользы в этом, конечно, никакой нету, кроме того, чтобы подкидывать дровишки, значит, в адрес ксенофобов. Ну, а вред для экономики зато очевиден. Вместо того, чтобы как-то интегрировать людей в общество и давать им зарабатывать, и чтобы все это в итоге приводило к тому, чтобы российская экономика как-то развивалась, у нас все вот эти меры там о том, что детям мигрантов в школы нельзя ходить, что курьерами нельзя работать в Петербурге уже мигрантам, ну и так далее. Кто будет работать и как будет выглядеть Россия еще там через 10-20 лет, когда поколение сменится или начнет меняться, никто об этом из этих временщиков типа Володина и всех остальных его друзей не думает. Вот поэтому я думаю, что они английские шпионы. Они, значит, вредители, понимаете, вот этого путинского госкапиталистического хозяйства. Хотят, чтобы все развалилось. И тут еще интересная, конечно, очень фраза у Володина есть. Он предлагает задуматься, видимо, работодателям релокантов, а может быть и самим релокантам, как потом, цитирую, смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию, семьям погибшим, всем, кто остался верен своей стране. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать, значит, каким бы талантливым этот человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. Это буквально фраза «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Почему-то Володин считает, что все россияне, все граждане страны, это просто его собственность. Ну и классный призыв, конечно, не смотреть в глаза. Вот, я думаю, что очень скоро релокантам или иноагентам запретят смотреть в глаза. И все будут такие отворачиваться на улице, потому что это будет законодательство Российской Федерации. Увлекательная новость появилась на этой неделе. Она связана с бывшим депутатом Государственной Думы Магометом Гаджиевым. Это такой как бы влиятельный бизнесмен, значит, ну как обычно, ставший депутатом, чтобы защищать какие-то свои активы. О чем-то он не договорился с российскими властями. Ходят, значит, слухи, что как-то особенно его не любит еще более влиятельный сенатор. Сенатор Керимов, у которого очень большие возможности влиять на ситуацию, в том числе через самого Путина и силовиков. И вот уже были разные проблемы у Гаджиева. Он переписывал свои активы, свой бизнес на членов своей семьи. Искал возможности как-то легализоваться на постоянной основе в какой-то нейтральной гавани, в Майами там какую-то недвижимость пытался приобретать. Не бедно у нас живут бывшие депутаты из Дагестана. Это все не очень интересно, у нас таких Гаджиевых много. А вот как бы следующий эпизод, который как раз на этой неделе произошел, он очень интересный. Я рекомендую вам к нему присмотреться поподробнее, потому что мы на самом деле мы видим уже серию таких эпизодов, ну как бы второй на сегодняшний день. Видимо, будет дальше третий, и кто знает, до чего они еще дальше власти доберутся. Генпрокуратура потребовала вот этого влиятельного депутата Гаджиева, очень богатого человека, не только его, но и членов его семьи признать экстремистским сообществом. Это не новая история в том смысле, что раньше у нас уже было одно экстремистское сообщество семейного типа. Это была семья Невзорова, он и его жена. Вот идея заключается в том, что ну, Невзоров перешел кому-то дорогу, и как-то кто-то заказал личную месть против Невзорова, не просто там признать его иноагентом, не просто заочно осудить, не просто делать какие-то гадости, но еще и сделать вот такую конструкцию, когда его родственники ближайшие тоже члены экстремистского сообщества. Это означает самое главное, что по российским законам у экстремистов можно все арестовать и потенциально конфисковать все имущество, которое оставалось не только у самого экстремиста, но и у членов его семьи, все забрать в пользу государства. Второй случай, ну, Невзоров не бедный человек, но все-таки там, не знаю, не миллиардер, вероятнее всего, а Гаджиев вполне себе, вот у него там, значит, активы арестованные уже сейчас будут на сумму 2 миллиарда рублей, правда, рублей, скромный человек, вот, 26 объектов недвижимости в Махачкале, Москве и Подмосковье, 144 банковских счета, ну, такой как бы человек разнообразных талантов. И вот представьте себе, что сейчас семью Гаджиева признают экстремистским сообществом, он, готовясь ко всяким карам против себя лично, переписал часть своих активов на своих родственников, родственников тоже в эту банду зачислят, и дальше со всем этим можно разделаться. А после Гаджиева, мне кажется, поскольку у нас теперь есть концепция такой экстремистской семьи, семьи как экстремизма, казалось бы, мы за семейные ценности, но вот в данном случае видимо, на это не распространяется, на эту идею. Семейные ценности хороши, когда ты не экстремист. Вот. Здесь открываются поистине блестящие перспективы перед российскими властями, потому что теперь, очевидно, по заказу каких-то еще более влиятельных людей можно отнимать любую собственность, считая, что вот, значит, есть экстремист и как бы его подельники в рамках его ближайших родственников. Классная перспектива. Я думаю, что мы еще даже, наверное, до конца года увидим третий, может быть, и какое-то дальше серийное количество случаев на эту тему. Это очень удобный инструмент для того, чтобы людей наказывать, отнимать у них имущество. И думаю, что вполне его власти смогут практиковать и против просто политических несогласных, не только против участников разного рода хозяйственных конфликтов, как в основном верно было бы думать про Гаджиева. Газета «Ведомости» на этой неделе сообщает и тем самым повторяет данные телеграм-канала ВЧК ОГПУ, который в свою очередь обычно оперирует сливами со стороны силовиков, о том, что информация «Ведомостей», в общем, она касается того, что следующим председателем Верховного суда, главного судебного органа Российской Федерации, станет легендарный глава Следственного комитета, нынешний 71-летний Александр Иванович Бастрыкин, однокурсник Владимира Путина. Значит, Бастрыкин — это такой, ну, жандарм, палач, пыточных дел мастер, человек, который даже вот в отношении журналиста «Новой газеты» совершил однажды похищение и вывез его в лес.
Возмущенный критической статьей журналиста в отношении расследования комитетом событий в станице Кущевской, Бастрыкин приказал отвезти Соколова в подмосковный лес и, по словам Муратова, в запале грубо угрожал жизни его заместителя, пошутив, что будет сам это дело вести.
Это как бы еще вот он про какого-то известного публичного человека вот таким образом действовал. Представьте себе, какие указания Бастрыкин дает своим подчиненным, как бы как Следственный комитет превратился за эти годы просто в машину репрессий против невиновных людей. По идее, эти следователи должны были бы, значит, ловить каких-то преступников. Но вот по мне, например, мой случай не самый интересный, не самый вопиющий, по мне тоже какой-то следователь в Следственном управлении Следственного комитета по Басманному району работал. Я даже уже забыл фамилию этого великого человека, хотя мне казалось, что надо, конечно, таких людей знать. Как же не знать следователя по своему делу? Вот, значит, Бастрыкин всем этим занимался почти 20 лет. Он получил свою должность в 2008 году. Теперь его вознаграждают тем, что он идет, ну, черт его знает, кто-то считает, что на повышение, кто-то считает, что такая почетная пенсия. Он идет на должность, которую последний год занимала другая однокурсница Путина, Подносова, ну, то есть тоже все должны быть однокурсниками, Бастрыкин однокурсник, Подносова однокурсница, вот, и там Бастрыкин должен чем-то таким поуправлять, то есть я думаю, что он должен окончательно довести Верховный суд до того состояния, завершить деградацию этой судебной системы и довести Верховный суд до такого состояния, что действия следователей и действия судей вообще неотличимы. Мы сейчас видим, как следователи просто повторяют то, что написано, судьи, точнее, повторяют то, что написано следователями и прокурорами, когда приговор свои выносят. Думаю, что можно это все легализовать. Лет 10 назад у Бастрыкина была блестящая идея, одна из моих любимых. Он у нас просто большой ученый, он еще поэт, и там, значит, французской музыкой популярно интересуется.
И словно Божья благодать, мирей сошла с небес. И в ней божественная стать.
Творческий человек, но он еще большой ученый-правовед. И Бастрыкину принадлежит поистине гениальная идея, восходящая, конечно, к генпрокурору Вышинскому, сталинскому, которая заключается в том, что в то время как западная либеральная система права предполагает, что, значит, стороны состязаются в суде за то, чтобы убедить судью или присяжных в том, что там виновен или невиновен данный человек, или состязаются за то, чтобы доказать там какие-то факты по гражданскому иску. То есть, понимаете, здесь вот в буржуазной концепции права как-то все так невнятно, ну, как будто бы там никакой правды матушки нету. Адвокаты говорят одно, прокуроры говорят другое, ничего не понятно, как бы как-то все зыбко. Какое же это правосудие, говорит Александр Иванович? Наше отечественное правосудие, неосоветское, хочется сказать пострусское, значит, оно предполагает, что все вместе, понимаете, все эти люди, давайте их перечислим, значит, следователь, дознаватель, прокурор, судья на процессе, адвокат, конвойный, значит, какой-нибудь оперативник, собака конвойного. Вот все они вместе собираются и ищут объективную истину по делу. Поиски объективной истины – это простая вещь, в общем, в этой логике. Если человек уже попал в систему, если надо его как-то обвинить, чтобы не лишаться премии, чтобы не портить статистику, то, конечно, значит, повод для посадки найдется или для обвинения. Вот именно поэтому у нас суды не выносят оправдательных приговоров, очень объективную истину любят. Вот, так вот, теперь этот человек пойдет у нас руководить Верховным судом, и я все думал, какую здесь метафору использовать. Ну, у меня какие-то романтические были метафоры, знаете, там, это как если бы, значит, не знаю, какой-нибудь Бенкендорф, там, жандарм из Российской империи стал бы, значит, вот главным судьей этой Российской империи и выносил бы приговоры по своему усмотрению. Но мне сказали, знаете, вот умные люди мне сказали, что это слабая метафора, все-таки Бастрыкин не Бенкендорф. И судебная система сейчас находится в гораздо более плачевном состоянии. Трудно себе представить, что какие-то оправдательные приговоры будут. Вот, поэтому, может быть, метафора такая. Вот представьте себе, мы берем нацистского преступника доктора Менгеля, проводившего эксперименты над людьми, и назначаем его, например, главным педиатром Москвы. И всем говорим, знаете, вот у человека карьера интересная состоялась, он немножко, значит, попытал людей, помучил, а теперь применит свои знания, полученные в практической медицине, к тому, чтобы детишки в Москве лучше исцелялись. Вот в Верховном суде у нас тоже теперь, если эта информация ведомостей подтвердится, я думаю, что она справедлива, там у Бастрыкина скоро переназначение на свою должность, и вот он у нас пойдет в горы. Но другое дело, что предыдущая глава Верховного суда и однокурсница Путина, она как-то недолго проработала, недолго прожила. Может быть, это такая все-таки начало такой маленькой гоночки на лафетиках в российской элите. Значит, люди, которых отправляют в Верховный суд, они, в отличие от Лебедева, легендарного председателя Верховного суда, который пережил все российские эпохи, они как-то вот существуют на своем посту недолго. Скоро мы увидим, как будет выглядеть менгелевское правосудие.
Еще новость этой недели связана с тем, что политолога Сергея Маркова, одного из главных фанатов Путина и путинского режима и путинской войны, внезапно признали иностранным агентом. Сергей Марков, конечно, уже пишет о том, что произошла чудовищная ошибка. Пишет о том, что вот он, как никто другой, любил и поддерживал Путина и будет продолжать это делать, несмотря на все. Конечно, он начал уже ставить эти самые отметки о том, что весь этот контент про любовь к Путину создан иностранным агентом Сергеем Марковым. Но вообще ситуация, конечно, показательная. Нам сначала долго говорили, что в статусе иностранного агента нет ничего страшного, что это просто такая отметка, это вовсе не дискриминация. Потом выяснилось, что можно дать этот статус во внесудебном порядке кому угодно, и отменить ты это уже не сможешь. Ну вот, теперь мы видим страдания Сергея Маркова, которого, видимо, бьют свои для того, чтобы чужие боялись. Главная версия о том, что именно случилось с Марковым, связана с тем, что он очень любит диктатора Азербайджана Алиева. Очень много рассказывает о том, какой это сильный лидер, как на самом деле с ним нужно дружить, и как в России никто не понял его гениальных замыслов, да, а у Путина и у российской системы власти сейчас с Алиевым конфликт, вот поэтому у нас Сергей Марков теперь внезапно стал азербайджанским шпионом. Но тут уж вопрос открытый, по велению сердца он это делал, рекламировал Алиева или за какие-то специальные там бонусы и награды. Попутно Сергей Марков все-таки, мне кажется, еще не понял, что эпоха уже изменилась, и что в его статусе, в его положении нельзя просто ходить и всем рассказывать, нельзя ходить в независимые медиа и всем рассказывать про то, как ты любишь Путина и как Путин в главном прав. Сам факт того, что люди вроде Сергея Маркова контактируют с нами, там, с живым гвоздем, с какими-то еще площадками, где можно не под цензурой говорить, означает, что ну, вот это вот такой человек как бы ненадежный и опасный. Нужно как раз его показательно заклеймить иностранным агентом для того, чтобы действительно все остальные боялись. Иронично, что Сергей Марков много раз призывал к тому, чтобы ужесточить меры против иностранных агентов, полностью изолировать российскую систему информационную от нашего тлетворного влияния. Вот есть знаменитое видео по этому поводу. Конечно, когда он это говорил, видимо, ему не приходило в голову, что такое с ним может случиться. Маркова еще очень любит цитировать западные медиа, потому что он часто несет такую чушь, ну, который выдается за очередную официальную версию происходящего. Вот известный прокремлевский, околокремлевский политолог Марков нам все расскажет о том, как устроен мир сейчас в целом. Вот. Ну и, наконец, мне кажется, правильно сказать, что, конечно, никто не должен быть иностранным агентом, включая Сергея Маркова. Вот как бы смешно это ни звучало. Потому что это подлый, паршивый закон, когда на человека ставят клеймо, и когда человек не может ничего в своей судьбе потом изменить. Особенно тяжело это бьет по тем людям, которые находятся в России. Вот даже Сергея Маркова, наверное, до некоторой степени в этом смысле жалко. То есть лучше бы, конечно, чтобы у нас вообще не было иностранных агентов, чем были такие иностранные агенты, как Сергей Марков.
Минфин на этой неделе выступил с предложением о том, чтобы поднять налоги для иноагентов. Вот, значит, во-первых, НДФЛ, налог на доходы физических лиц, могут поднять до 30%, если иноагенты, диплати, значит, больше. А также нужно еще всякие косвенные налоги тоже ввести. Платить налоги хотят заставить иноагентов при погашении акций, облигаций, инвестиционных паев. А также иноагенты могут потерять возможность пользоваться налоговыми льготами по продаже недвижимости, находящейся в собственности, значит, от 3 лет и более. Ну, то есть обычно, если вы сразу там не перепродаете недвижимость, то вы меньше платите налогов, потому что предполагалось, что вы ей как бы пользовались. Это ваша такая как бы жизненная какая-то стратегия была, а вовсе не коммерческая, не просто коммерческая сделка. Жить-то надо где-то было. Вот, на иноагентов все это не будет распространяться. Первая вещь, которая здесь бросается в глаза, вот что я вижу в этой новости, это, конечно, история про то, что вот зачем Минфин этим занимается. Ну вот смотрите, у нас в стране есть примерно 1000 иноагентов. Заметная часть этих людей вынуждена покинуть Россию, потому что им там просто опасно находиться. Более опасно даже, чем, ну, всем остальным людям, хотя, в общем, мне кажется, всем опасно. И я думаю, многие из них налоги в России не платят. Я вот, например, не плачу, и ФНС даже, значит, заявляет, что я остался российскому государству должен 41 тысячу рублей, потому что я, видимо, потому что я не заплатил социальные взносы за ИП, на котором ничего не было, но как бы платить взнос все равно надо каждый год. А закрыть я его не могу, потому что я не могу приехать в Россию. А рублей у меня нету, и счетов у меня нету в России. И типа ты, в общем, государство тебя ни за что ставит на счетчик. Вот, короче, если собрать всех этих, значит, иноагентов, то, ну, сколько вот денег можно собрать со всех иноагентов? Ну, там какие-нибудь десятки, не знаю, миллионов рублей налогов, ну, может быть, какие-то очень богатые иноагенты есть, не знаю, я лично с таких не встречал. Фискального смысла для того, чтобы наполнить бюджет, в этой идее нету. Тогда в чем заключается идея Минфина? Смотрите, если Минфин не хочет при помощи иноагентов заработать и, не знаю, потратить деньги на детишек, а лучше на войну, то зачем тогда Минфин с таким предложением выходит? Мне представляется, что первая задача Минфина — показать, что на самом деле иноагенты страдают больше всех остальных. В следующем году в России ожидается повышение налогов, бюджет у нас теперь дефицитный, все проедено на войну, фонд национального благосостояния практически закончился, нефтегазовые доходы, хотя и остаются относительно высокими, все-таки сильно упали, особенно в части газовых доходов. Вы знаете, что случилось с бывшим достоянием «Газпромом». Вот. И на этом фоне правительству нужны какие-то новые источники, где брать деньги, чтобы тратить на ФСБ и армию. Это как бы главное направление наших инвестиций, вы пока еще. Основная идея, что надо брать больше денег с людей, а для того, чтобы люди меньше беспокоились, по старой логике о том, что, знаете, у меня там, значит, сгорел сарай, а у соседа сгорел дом, нужно сначала найти какого-нибудь соседа и показать, что ему еще хуже. Поэтому я думаю, сначала очень показательная будет такая фискальная расправа над иноагентами, а потом выяснится, что это на самом деле для всех такая как бы классная ловушка. Но в моменте все будут даже чувствовать некоторую социальную справедливость, потому что меня же не трогают, я не иноагент. Но долго это не продлится. С другой стороны, мне кажется, что вот вообще, как бы, понимаете, сейчас каждое ведомство хочет кого-нибудь карать, хочет участвовать вообще в этой репрессивной гонке, и у Минфина своей армии, своих каких-то, не знаю, группы захвата нету, но, значит, Антон Силуанов, министр, выходит и говорит: у нас тоже есть идея о том, как нам наказать врагов Родины и одновременно добиться справедливости и богатства и процветания для нашей Родины. Будем мочить иноагентов вот этими как-то счетами. Значит, будем мочить иноагентов нашими всякими фискальными инструментами. Нарукавники наденем, как бы как настоящие бухгалтеры в древности, да, в 20 веке. И все пойдем, соберемся и будем охотиться на иноагентов. Это демонстрация лояльности. Вот. Ну и в целом, да, вообще, как бы, если смотреть на то, как устроена российская политсистема, наверное, надо приходить к выводу, что по большому счету такими инициативами управляет в меньшей степени сам Минфин, в меньшей степени, наверное, даже администрация президента, а просто есть идея о том, что есть силовые структуры, спецслужбы, ФСБ в первую очередь, которые вполне сознательно создают касту неприкасаемых. Людей, которых нельзя цитировать, людей, вот, про которых ничего нельзя говорить, с которыми нельзя быть аффилированными, и эти люди, еще оставшиеся в России, должны еще налогов заплатить тоже побольше. Нормальная такая спецслужбистская логика, кастовая немного. Министерство просвещения подготовило, цитирую, перечень произведений патриотической направленности, созданной современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения. Вот давайте посмотрим на старшие классы, на 10-11. По теме «Великая Отечественная», «Историческая память и традиции» нужно читать вот этих нескольких персонажей, таких, знаете, самых патриотических современных историков. Драбкин, Исаев и, конечно, суперисторик, вообще специалист по великим обидам прошлого, Мединский В, некоторый, ну как посторонним В, да, значит, книга Мединского, рекомендованная Министерством просвещения, называется «Война. Мифы СССР. 1939-1945». Мединский, напомню, сказал, что хотя 28 памфиловцев — это легенда, это миф, верить в нее все равно надо, а все, кто оспаривает, что памфиловцы были, это значит предатели, которые не понимают величия этого символа. То есть, ну, памфиловцев не было, но верить ты в них должен, потому что тебе Мединский, как борец с мифами о войне, примерно вот так сказал. Вот этот человек, как бы, да, у нас один из лидеров общественного мнения, по крайней мере, в версии Министерства просвещения, о том, как нам нужно, как подросткам нужно изучать войну. Интересно в этом списке про Отечественную войну то, что из этого списка полностью вычищены любые проблемные писатели, любые писатели, которые как бы дают хотя бы немного более сложную картину, чем картина о том, что просто это было героическое геройство и что все участники войны были, ну, как бы очень счастливы, что они на нее попали и всех там победили. То есть все, кто пишет про то, что война — это горе, все, кто пишет про человеческие страдания на войне, делают на этом акцент, кто пишет про оккупацию, кто пишет про жертвы среди гражданского населения, кто пишет про то, как, что в 41-м году на начальном этапе происходило. Да, как бы вот все эти, это как бы тоже, в общем, ну, как бы это часть этой истории, да, ее просто нельзя выкидывать. Но вот по версии Министерства просвещения, школьникам во внеклассном чтении в 10-11 классе уже как бы достаточно, ну, все-таки не совсем детям, по крайней мере, да, им нужно давать просто совершенно рафинированную картину реальности. Очень интересный здесь раздел о великих людях России, но вот как бы, не знаю, тут как бы я бы Сахарова сюда поставил, академика Сахарова, да, как бы человек, который, с одной стороны, которого Путин очень любит за то, что как бы он сделал для Путина бомбочку, я сам слышал поздравительную телеграмму Путина на столетие рождения академика Сахарова, буквально с этим тезисом, только немного другими словами. Но потом как бы, в общем, Сахаров начал, как вы знаете, думать о том, а что именно происходит с человечеством на фоне технического прогресса, и сказал, что как-то надо быть сдержаннее, осторожнее вообще о людях думать и о правах человека. Это российские власти уже не хотят видеть, поэтому Сахарова здесь не будет. И многих других не будет. Не будет каких-то, не знаю, это же тоже патриотическое воспитание. Ну, не знаю, декабристов каких-нибудь не будет. Значит, вот Герцен очень патриотический релокант был. Много примеров можно привести разных. У нас список такой о великих людях России. Рокоссовский, адмирал Нахимов, гений войны Кутузов, гений войны Скобелев, то есть это было два гения войны, герои 1812 года, ну там еще четыре фамилии, и тишайший Аввакум Никон, ну как бы эпоха русского раскола, да, как бы вот еще цари, значит, священники, их борьба. Я бы здесь, конечно, поставил на Аввакума, все-таки какая-то есть специфическая форма свободолюбия есть в том, как старообрядцы и Аввакум себя вели во время того, как на них развернулись страшные репрессии и претензии, при том, что, конечно, они никакими либералами не были, а просто их власть преследовал за несогласие со своими реформами. Так тоже бывает. Вот. Но, короче говоря, вот кроме Аввакума, как-то вот особенно никто из реальных каких-то, кроме военачальников, да, эти люди Минпросвещения не интересуют. Они патриотизму не учат. Ну и, конечно, самый позорный раздел в этом списке — это «За наших через Z». Тут просто собрана отборная сволочь. Вот, и какие-то ноунеймы, значит, Суворовец воевода, Донбасс сердце России, за чертой сборник стихов об СВО, поэзия через Z русской зимы. Вот я думаю, что вот этот мусор даже составители из Министерства просвещения сами не читали. Они просто тяжело вздохнули и сказали, мы должны закончить этот отстойный список разделом «За наших». Ну давай, чат GPT, напиши нам список актуальной литературы, где мы рассказываем про то, как мы всех убьем. Вот и написали. С 1 сентября иноагентам нельзя будет заниматься никакой просветительской деятельностью. Что это значит на практике, никто не знает. Но прямо сейчас люди, которые занимались преподаванием, просвещением, книги писали, лекции читали, получают от разных российских площадок информацию о том, что нам очень жаль, но мы вынуждены все ваши материалы удалить со всех наших площадок, потому что мы вынуждены соблюдать российское законодательство. Они считают вас иноагентом, а иноагентам ничего нельзя. Вот. Что будет с книжным рынком и с лекциями, мы, наверное, обсудим в следующий раз, потому что как раз подойдет срок, когда все эти события станут уже более явными в самом конце августа. Вот, ужасные новости, это последние летние ужасные новости, очень быстро все это закончилось. А сейчас вот надвигается следующая очень интересная тема. С 1 сентября еще будет запрещено публиковать любые материалы, которые можно считать как пропаганду наркотиков. Так же, как в случае со всякими другими пропагандами, которые запрещены в Российской Федерации, это все понимается очень широко, то есть любое упоминание запрещенного вещества даже в нейтральном контексте, все это считывается как пропаганда, и стриминговые сервисы будут удалять, значит, вот песни, в которых что-то подобное упоминается, альбомы целые. Люди, наверное, моего поколения страдают о том, что на Яндекс.Музыке теперь не будет альбома Агаты Кристи «Опиум для никого», а может и будет, но вот с 1 сентября узнаем. Тем не менее, многие музыкальные исполнители, особенно лояльные патриотические, которые пока не записаны в иноагентов и, может быть, не собираются в них записываться, вот, они не ждут, а готовятся, они решили переписать песен под новую эпоху. Вот, значит, уральские рэперы АК-47 переписали свои композиции как раз из-за того, что Роскомнадзор 1 сентября их собирается удалять. Поводом стало внесение в реестр запрещенной информации их песни «Тем, кто с нами» с участием Гуфа и Нагана. Вот. Теперь в их альбомах исчезли все упоминания запрещенных веществ, полиции и даже часть ненормативной лексики. Примеры изменений в тексте. Вместо килограмма движухи в треке «Алло, это Пакистан» теперь килограмм шавухи. Ну, в принципе, неплохо, может быть, не совсем как бы халяльно или кошерно, но, наверное, Роскомнадзору так можно. Строчка «Кто курил, спроси» превратилась в «Кто бурил, спроси». Окей. В треке «Ущетмен» строчка «Ты мой братик, если не работаешь в милиции» стала «Если не работаешь певицей». Это же социальное разжигание социальной ненависти к социальной группе певицы. Куда смотрит Роскомнадзор? Нет, я думаю, что вообще нужны, вот если так посмотреть на эти изменения, конечно, нужны песни без слов. Вот, как бы, ну, потому что так уж точно никто не обидится и ничего запрещенного ты не скажешь. В треке «Кругом тонирован» исчезли оскорбления в адрес полиции. Теперь герои кричат «Мы с Урала» вместо прежней версии. А какая прежняя версия? Хули мусора, хули мусора, хули. Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Мне эта история с рэперами из АК-47 больше всего напомнила судьбу, конечно, папы Никиты Михалкова Сергея, который, как известно, под каждый политический режим писал новый текст гимна. То есть первая версия текста гимна была прославляющая Сталина, потом как бы Сталина стало прославлять не так модно, не так современно было все это переписано просто в прославление Советского Союза в 70-е годы. Вот, ну и дальше там можно было, в принципе, писать следующие версии, да, вот сейчас есть версия российского гимна, где уже что-то еще прославляется. Вот, в принципе, мне кажется, вот эту идею, как бы такой творческой гибкости нужно распространить вообще на всю культуру. Можно переписать, я думаю, и литературное сочинение в более патриотическом ключе, где-то Путина включить, где-то убрать коррумпированных жандармов, где-то, значит, убрать упоминание морфия. В общем, все убрать. Все убрать, все заменить, там, например, значит, повесть Булгакова «Хлебушек», например. вместо морфия, мякиш. Вот. Большие перспективы открываются, и главное, люди при деле будут. Вот. Издатели будут заниматься этим, редакторы. Наверное, свои Сергеи Михалковы найдутся под каждую задачу. На российском телевидении регулярно появляются ролики, в которых военные рассказывают о том, какие страшные подвиги они совершают. Вот история одного из них, который представляет 83-ю отдельную гвардейско-десантно-штурмовую бригаду. Он сидит в этой в балаклаве, чтобы, значит, никто не увидел его героического лица. Герои до сих пор стесняются даже на 4-м году войны. И рассказывает примерно такой сюжет. Корреспондент кивает, он, этот военный, рассказывает сюжет. Он, значит, вот как бы попал в окружение, там произошли какие-то трагические события, попутно, значит, он спас какую-то девочку, которая вот беженка от войны, которая там как-то вот потерялась, потом он эту девочку удочерил, потом он был героически ранен, и все это один простой человек из 83-й отдельной этой бригады в балаклаве. Вот, и, значит, ну и все это транслируется по телевидению, и как бы это такая заметная часть российской пропаганды. Я вот в целом, понимаете, мы не так много времени тратим на это, да, вот эта история про каких-то там, значит, девочек, которые на фронте ошиваются, и потом ты их, значит, удочеряешь, потому что укронацисты, значит, оставили ее без родителей, а ты вот такой героический спаситель. Это все какая-то клюква, которая в основном мимо нас проходит, и по большому счету, ну, понятно, что мы к этому так и относимся. Наверняка на этой войне даже разные люди есть, потому что часть там из этих солдат мобилизованных, хотя большая часть теперь уже наемников, но вся вот эта история про вот такой героизм показной, да, и чудесные богатырские подвиги, это, конечно, ну, заведомо показуха или, скорее всего, даже фейк. И вот, когда, понимаете, в России есть статья за то, что когда ты сомневаешься в подвигах и вообще в осмысленности деятельности армии, то тебя сажают в тюрьму, потому что ты распространяешь фейки про армию. Вот на этой неделе, издание агентства пишет об этом, на этой неделе стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором, значит, фабула такая. Военный из этой как раз 83-й отдельной бригады, которая такая героическая, и конкретно человек в балаклаве, который был на видео среди них, они организовали фиктивные ранения, ну, точнее, они просто стреляли друг в друга, чтобы получить настоящие ранения, в руки, в ноги стреляли. 35 человек из 83-й гвардейской бригады стреляли друг в друга для того, чтобы получить выплаты в 200 миллионов рублей. То есть представьте себе, как выглядит война. Нам сидит этот персонаж в балаклаве, рассказывает, как он героически там детей спасает на фронте. Попутно они собираются с мужиками, берут свои автоматы, начинают стрелять друг другу в конечности, все падают и едут в больничку оформляться и получать медали. Значит, он еще, вот этот человек, который обо всем этом рассказывал, зовут Константин Фролов с позывным «Палач». По такой схеме этот самый Фролов, спасший якобы девочку, нанес себе 4 ранения. И он был арестован в июне 2024 года, признал вину и дал показания на своих сослуживцев, в том числе на командира полковника Артема Городилова. Того тоже вскоре арестовали. И дальше, в общем, это вскрылось, что это массовая история такого массового самострела ради денег. Вообще, один сплошной профит. Ты как бы и герой одновременно, и жизни твоей ничего не угрожают, и на фронте тебя не убьют. Еще и деньжат заработаешь, попутно всем рассказывая про свои боевые подвиги. Фролов по велению офицерской чести после нескольких ранений продолжил воевать, а также якобы спас из-под обстрела девочку, а затем удочерил ее. Позже похожие сюжеты опубликовала Минобороны РФ, телеканал «Звезда», «Комсомольская правда» и другие издания. То есть это какой-то массовый фейк. И у меня это в целом, мне кажется, это вот прекрасная картинка, да, вот этих 35 военнослужащих, которые как бы врут и стреляют друг друга, понимая, что они таким образом лучше могут заработать. И у меня в этой ситуации, знаете, основной вопрос такой. А вот кто должен как бы теперь получить уголовное дело за фейки? Следователи, которые выяснили, что, значит, наша героическая армия занимается враньем, самострелом, и это только, в общем, наверное, самые мягкие из преступлений, которые там делаются, или пропагандисты Первого канала, которые раздают балаклавы людям типа Константина Фролова, вот, и пускают в эфир их фейки. Понимаете, ведь либо следователи врут, либо Первый канал врет, а у нас есть статья про фейки, нельзя у нас, значит, нам фейки распространять про российскую армию. Я в итоге думаю, что, понимаете, этот сюжет в целом — это метафейк про российскую армию, в котором как бы неизвестно точно кто должен оказаться на скамье обвиняемых, на скамье подсудимых по великой российской статье о фейках. И кажется, многие вещи в этой реальности вокруг войны примерно так и устроены. Новости образования и зоологии. В этот раз так получается. Вещь, которая многих повеселила на этой неделе, связана с тем, что Высшая школа экономики, а конкретно на самом деле философы из Высшей школы экономики, выиграли государственный тендер подряд на 10 миллионов рублей на создание системы мониторинга того, как наша молодежь российская относится к так называемым традиционным ценностям. Заодно, поскольку заниматься этим будут специально обученные философы, которые, в частности, вот в Высшей школе экономики в последние годы издается высоконаучный журнал «Патрия», который как раз, ну, как бы родина, да, по-латыни, значит, вот, которая, в которой очень много как раз всего пишут каких-то громких фраз про традиционные ценности. Как бы главная трагедия этой истории заключается в том, что для того, чтобы мониторить, как молодежь относится к традиционным ценностям, нужно хоть что-то знать о том, что именно вы мониторите. До сих пор, несмотря на все усилия лучших российских идеологов и пропагандистов, объем понятия традиционных ценностей нам неизвестен, никто не понимает, что это такое, и даже вот как ведомости, когда об этом пишут, им комментирует некий Александр Немцев эту проблему, и так и говорит: главная проблема государственной пропаганды традиционных ценностей заключается в том, что современная молодежь не понимает, что эти ценности из себя представляют. Возможно, Немцев имеет в виду, что люди старшего поколения прекрасно понимают, что такое традиционные ценности, особенно какие-нибудь разведенные диктаторы в этом большие эксперты. Вот. Но это не точно на самом деле. По-моему, никто не понимает. И вот за 10 миллионов рублей, в принципе, не очень большая сумма, будут проведены круглые столы, симпозиумы, журналы будут опубликованы, будет разработана методичка о том, что такое традиционные ценности и как, с чем их есть. Вот. Поздравляю коллег по Высшей школе экономики, это грандиозное философское достижение. Я думаю, что нам нужен такой, знаете, традиционный инструмент как бы производства философских смыслов. Это диван, традиционный диван. Вот. И можно будет на 10 миллионов рублей довольно длительное время пролежать на диванах в размышлениях о том, что из себя представляют традиционные ценности. Нельзя сказать, что, если честно, что это большая сумма контракта. Видимо, на сдачу от СВО вот теперь в Высшей школе экономики немножко денег подкинули, совсем чуть-чуть. Стоимость там, не знаю, меньше какой-нибудь одного хвоста ракеты. Но вот на эти деньги философы у нас будут традиционные ценности разрабатывать. Я... Значит, в этом смысле хочу сказать: выпьем за любовь, дорогие коллеги, это тоже традиционная ценность. Вот примерно так я хочу поздравить коллег-философов с такой большой удачей. И я обещал новости зоологии, и они, вы знаете, очень трагические на этой неделе. Цитирую: «Карликовая бегемотиха Ева осталась без пары из-за санкций. Подходящий самец для карликовой бегемотихи находится в Чехии, но его невозможно привести в зоопарк. Ну, потому что, видимо, визы нету, и, знаете, мастер-карты нету, и, в общем, счета заблокированы. Вот, невозможно в Екатеринбург к Еве привезти самца из Чехии, сообщает ТАСС. Заведующий зоопарка жалуется на пресс-конференции, что в таких условиях невозможно работать с животными. Мы много лет искали самца, наконец-то нашли, он находится за пределами России. В результате этих санкций мы не можем сейчас себе позволить привести и сформировать пару. В дикой природе карликовые бегемоты обитают лишь в трех странах Западной Африки, и их популяция не превышает 2500 особей. Что я могу сказать по этому поводу? Это очень грустная история, и каждый из нас в эти годы немного карликовый бегемотиха Ева. Вот, пишите комментарии, все, кто чувствует какое-то свое единство с карликовой бегемотихой в эти непростые годы, когда мы из-за санкций остались без пары. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, вопросы, донатьте нам чего-нибудь. И до встречи на следующей неделе.